Глава пятая. Ночью следующего воскресенья в лагерь нагрянули двое полисменов и арестовали Ноби и еще двоих за воровство. Это случилось так внезапно, что Ноби не мог бы сбежать, даже если бы его предупредили, ведь вся округа кишела специальными констеблями. Лица, назначаемые мировым судьей для выполнения специальных поручений в качестве констеблей. В Кенте их пруд пруди. Они присягают каждую осень, образуя этакое гражданское ополчение для пресечения мародерства среди сезонников. Фермерам надоели набеги на их сады, и они решили проучить негодяев, чтобы другим неповадно было. В лагере, разумеется, возник жуткий переполох. Дороти вышла из хижины выяснить, что случилось, и увидела в отсветах костров круг людей, к которому сбегались остальные. Она побежала со всеми, дрожа от страха, словно уже зная, в чем дело. Протиснувшись сквозь толпу, она увидела то, чего боялась. Здоровенный полисмен обхватил за плечи Ноби, второй полисмен держал за руки двух напуганных юнцов. Один из них, не старше 16 лет, ревмя ревел. Неподалеку, над уликами преступления, извлеченными из соломы в хижине Ноби, стоял мистер Кернс, подтянутый мужчина с седыми усами и двое рабочих. Улика А представляла собой горку яблок, улика Б — испачканные кровью куриные перья. Ноби заметил Дороти в толпе, усмехнулся ей, показав крупные зубы, и подмигнул. Раздавались приглушенные голоса. «Глянь, как слезами заливается сучёныш несчастный! Пустите его! Стыд и срам такого мальца хватать! Будет засранцу наука! Устроил нам веселую ночку! Пустите его! Вечно, млядь, докапываетесь до нас, сборщиков! Не можете, млядь, яблоко не досчитаться, чтобы на нас не подумать! Пустите его! Ты бы помалкивал тоже! Что, если б это были твои, млядь, яблоки? Тогда бы ты, млядь, по-другому!» И так далее, и тому подобное. А затем... «Отойди, приятель! Вон егоная мать идет!» Сквозь толпу протиснулась здоровая бабища с огромными грудями и длинными распущенными волосами. И начала крыть полисмена и мистера Кернса. А потом Ноби, который сманил ее сына на кривую дорожку. Рабочие на силу ее оттащили. За криками несчастной матери Дороти слышала, как мистер Кернс сердито допрашивал Ноби. «А теперь, парень, давай колись, с кем делил яблоки? Мы намерены прекратить эту воровскую забаву раз и навсегда. Давай колись, и даю слово, мы это примем во внимание». Ноби ответил с обычной беспечностью. «Засунь свое внимание поглубже! Не смей хамить мне, парень, или огребешь по полной, когда предстанешь перед судом! Засунь свой суд поглубже!» усмехнулся Ноби. Собственное остроумие очень его радовало. Он поймал взгляд Дороти и снова подмигнул ей. Затем его увели, и больше Дороти его не видела. Гомон не прекращался, и за стражами порядка, уводившими преступников, увязались несколько десятков человек, ругая полисменов и мистера Кернса. Но обошлось без рукоприкладства. Дороти незаметно скрылась. Она даже не попыталась выяснить, сможет ли попрощаться с Ноби. Она была слишком напугана и подавлена, чтобы убежать. Колени у нее ужасно дрожали. Вернувшись к хижине, она увидела других женщин, возбужденно обсуждавших арест Ноби. Она зарылась поглубже в солому, стараясь отгородиться от их голосов. Они не смолкали полночи и сокрушались за Дороти, считая ее, разумеется, мамзелью Ноби. То и дело они обращались к ней с вопросами, но она притворялась спящей и молчала, хотя прекрасно понимала, что не заснет до рассвета. Случившееся напугало ее и выбило из колеи. Причем ее испуг выходил за разумные рамки. Лично ей арест Ноби ничем не грозил. Рабочие с фермы не знали, что она ела ворованные яблоки. Уж если так, их ели почти все в лагере. А Ноби никогда бы не выдал ее. Да из-за него она не очень волновалась. Месяц в тюрьме для него ничего не значил. Дело было в том, что творилось у нее в голове. В ней назревала какая-то жуткая перемена. У нее возникло ощущение, что она уже не та, какой была час назад. Все изменилось, как внутри нее, так и вовне. Словно бы у нее в мозгу лопнул пузырь, исторгнув мысли, чувства и страхи, о существовании которых она давно забыла. Сонная апатия прошедших 3 недель оставила ее. Она вдруг поняла, что жила все это время как во сне, ведь только во сне человек принимает все происходящее как должное. Грязь, лохмотья вместо одежды, бродяжничество, попрошайничество, воровство — все это казалось ей естественным. Даже потеря памяти казалась ей чем-то естественным. Во всяком случае, до настоящего момента ее это не слишком волновало. Вопрос «кто я?» занимал ее все реже и реже, так что она иногда не вспоминала о нем по несколько часов. Зато теперь он требовал ответа самым решительным образом. Не считая отдельных минут забытья, этот вопрос изводил Дороти ночь напролет. Впрочем, ее тревожил не столько сам вопрос, как осознание того, что совсем скоро она сможет ответить на него. К ней возвращалась память. В этом она не сомневалась, и ее одолевало нехорошее предчувствие. Мысль о возвращении своей прежней личности внушала ей страх. Пелена забытья скрывала нечто, о чем ей не хотелось вспоминать. В 6:30 Дороти встала, как обычно, и нащупала туфли. Вышла из хижины, разожгла костер и поставила жестянку с водой для чая на горячие угли. И тут у нее в уме возникла как будто никак с этим не связанная сцена. Привал на лужайке в Уэйле 2 недели назад, когда они познакомились со старой ирландкой, миссис МакЭллигот. Дороти вспомнила это очень отчетливо. Себя, лежавшую на траве в полудреме, закрывая рукой лицо, разговаривавших Ноби и миссис МакЭллигот, и Чарли, читавшего заголовок, смакуя каждое слово. «Тайная любовная жизнь дочери ректора». И, как она спросила из любопытства, но без особого интереса, «А кто это ректор?» Едва она об этом вспомнила, сердце ее тронул мертвящий холод. Она развернулась и бросилась к хижине, а там стала рыться в соломе, где лежали ее тряпки, и шарить под ними. В этом море соломы терялись любые вещи, медленно погружаясь на самое дно. И все же за несколько минут рытья, под аккомпанемент проклятий полусонных товарок, Дороти нашла то, что искала. Это была газета «Еженедельник Пипина», которую ей дал Ноби 1 неделю назад. Выудив газету, она вышла из хижины, села у костра и раскрыла ее у себя на коленях. На первой полосе была фотография и 3 крупных заголовка. Да, вот оно. «Кипение страстей в доме сельского ректора. Дочь викария и пожилой соблазнитель. Седовласый отец сражен горем». Особый еженедельный репортаж Пипина. «Я бы скорее увидел ее в могиле», восклицает уязвленный в самое сердце преподобный Чарльз Хейр, ректор Найпхилла в Суффолке, узнав, что его 28-летняя дочь убежала со своим тайным любовником, пожилым холостяком по фамилии Уорбертон, называющим себя художником. Мисс Хейр, покинувшая городок ночью 21 августа, все еще не найдена, и все попытки выследить ее оказались безрезультатны. По слухам, пока еще не подтвержденным, ее недавно видели с мужчиной в одном венском отеле сомнительной репутации. Читатели еженедельника Пипина помнят, что побег сопровождался драматическими обстоятельствами. Незадолго до полуночи 21 августа миссис Эвелина Сэмприл, вдова, живущая по соседству с домом мистера Уорбертона, случайно выглянула из окна спальни и увидела мистера Уорбертона, стоявшего у своих ворот, беседуя с молодой женщиной. Поскольку ночь была лунной, миссис Сэмприл смогла узнать в этой молодой женщине мисс Хейр, дочь ректора. Пара простояла у ворот несколько минут, а перед тем, как войти в дом, они обнялись, по словам миссис Сэмприл, пылая страстью. Примерно через полчаса они появились уже в машине мистера Уорбертона, выехавшей из ворот его дома, и удалились в направлении Ипсвичской дороги. Мисс Хэйр была едва одета и, по всей вероятности, находилась под воздействием алкоголя. Теперь стало известно, что с некоторых пор мисс Хэйр тайно наносила визиты в дом мистера Уорбертона. Миссис Сэмприл, которую с большим трудом удалось убедить поделиться сведениями о таком болезненном предмете, сообщила также... Дороти гневно скомкала газету обеими руками и бросила в огонь, повалив жестянку с водой. Поднялся едкий дым, и Дороти почти сразу выхватила газету, не дав ей загореться. Ни к чему отворачиваться от этого. Лучше узнать худшее. Она продолжила читать, движимая болезненным любопытством. Никому бы не понравилось прочесть о себе такое. Как ни странно, у нее исчезли последние сомнения в том, что эта девушка, о которой она читала, и есть она. Дороти всмотрелась в фотографию. Изображение было размытым, туманным, но она признала свои черты. Хотя отнюдь не фотография убедила ее в том, что речь в статье идет о ней. Она все вспомнила. Всю свою жизнь в подробностях, вплоть до того вечера, когда пришла домой от мистера Уорбертона и, вероятно, заснула в теплице. Все это представилось ей с такой ясностью, что она поразилась, как могла не помнить этого. Она не стала завтракать в то утро и даже не подумала приготовить еду на день. Но в положенное время, подчиняясь привычке, вышла в поле вместе с остальными. С трудом она установила тяжелую раму с корзиной, взяла очередной побег и начала собирать шишки. Но через несколько минут поняла, что это бесполезно. Даже механический труд был ей не по силам. Ужасная, лживая статья в еженедельнике Пипина до того взбудоражила ее, что она ни на секунду не могла сосредоточиться ни на чем другом. У нее в уме без конца крутились эти похабные фразочки. Обнялись, пылая страстью, едва одетая, под воздействием алкоголя. И каждая из них причиняла ей такие мучения, что она с трудом сдерживалась, чтобы не закричать от боли. Вскоре она перестала даже делать вид, что работает. Уронила побег на корзину и опустилась на землю, привалившись к одному из столбов, державших проволочный навес. Другие сборщики глядели на нее с сочувствием. «Расклеилась Эллен», — говорили они. «А чего вы хотели, когда ее милого змели?» Все в лагере, разумеется, не сомневались, что Нобби был ее любовником. Они советовали ей пойти на ферму и сказать, что ей не здоровится. А ближе к полудню, когда должен был прийти мерщик, все стали подходить к ее корзине и бросать горстями шишки хмеля. Когда пришел мерщик, Дороти все так же сидела на земле. Под слоем грязи и загаром она очень побледнела. Лицо у нее осунулось и казалось сильно старше. Ее корзина стояла в 20 ярдах от остальных, и хмеля в ней было меньше, чем на 3 бушеля.
«В чем дело?»
— спросил мерщик.
«Заболела?»
«Нет».
«Ну а чего ж тогда не собираешь? Тебе что здесь, пикник, что ли? Ты, знаешь ли, не для того сюда пришла, чтобы рассиживаться». «Харе уже пилить ее!» — прокричала неожиданно старая торговка. «Нельзя, что ли, бедняжке отдохнуть спокойно, раз так хочется? Не вы ли постарались с вашими проклятыми доносчиками, чтобы ее милого в кутузку упекли? У нее забот хватает, чтобы еще каждый, млядь, стукач в Кенте до нее докапывался. Закрой-ка варежку, мамаша», — сказал мерщик грубо.
Но взглянул на Дороти мягче, узнав, что это ее любовника арестовали ночью. Когда торговка вскипятила воду, она позвала Дороти, налила ей крепкого чаю и дала ломоть хлеба с сыром. А после обеденного перерыва к Дороти направили другого сборщика. Сухощавого старичка по прозвищу Глухарь, работавшего без пары. От чая Дороти слегка взбодрилась, а пример мистера Глухаря, он оказался отличным сборщиком, помог ей продержаться до вечера. Она успела все взвесить и сумела взять себя в руки. Ей было все так же противно вспоминать фразочки из еженедельника Пипина, но она старалась свыкнуться с этой ситуацией. Она догадывалась, как все вышло и на чем основывалась клевета миссис Сэмприл. Миссис Сэмприл увидела, как мистер Уорбертон поцеловал Дороти у ворот, А потом, когда они оба покинули Найп-Хилл, у нее возникло естественное подозрение, естественное для миссис Сэмприл, что они уехали вместе. Что же касалось живописных подробностей, она придумала их позже или просто додумала. Никогда нельзя было сказать наверняка насчет миссис Сэмприл. Врала ли она сознательно, чтобы ввести всех в заблуждение, или ее извращенный ум заставлял ее действительно верить в это? Что ж, так или иначе, она сделала свое черное дело. Теперь придется с этим жить. А пока Дороти предстояло обдумать возвращение в Найп-Хилл. Ей нужно будет запросить свою одежду и 2 фунта на билет на поезд. Домой. От этого слова у нее ёкнуло сердце. Домой, после стольких недель грязи и голода. Как же ей хотелось домой. Как ярко ей представлялся родной дом. Однако в душе у нее шевельнулось сомнение. Она вдруг увидела всю ситуацию с другой, внешней стороны. Сможет ли она вернуться домой после такого? Посмеет ли? Сможет ли ходить по улицам Найп-Хилла после всего случившегося? Об этом следовало подумать. Стоило представить первую полосу еженедельника Пипина, едва одета, под воздействием алкоголя. Ой, лучше не вспоминать. Но когда тебя с ног до головы облили грязью, сможешь ли ты вернуться в городок с населением в 2000? Где все знают, что у кого, и судачат дни напролет. Она не могла решить, сможет ли справиться с этим. Сперва она подумала, что вся эта история с тайной любовью настолько абсурдна, что никто не мог в нее поверить. К тому же мистер Уорбертон будет на ее стороне и подтвердит ее слова. В этом она не сомневалась. Но затем вспомнила, что мистер Уорбертон сейчас за границей. И если только эта история не попала в континентальные газеты, он вряд ли слышал о ней. И ее охватили сомнения. Она знала, каково это — жить в маленьком городке после скандала. Косые взгляды и насмешки тебе вслед. Злые кумушки, следящие за тобой из-за занавесок. Юнцы на всех углах завода Блайфел Гордона, похотливо обсуждающие тебя. «Джордж, слышь, Джордж, видал вон ту фифу, белобрысую?»
«Ту, что ли, в облу?»
«Да, кто она?» «Дочка ректора, вот кто. Мисс Эйр. Слышь, что скажу? Знаешь, что она выкинула 2 года назад? Замутила с хахалем, который ей в отцы годился. То и дело моталась с ним кувыркаться в Париж. А так по ней не скажешь, а?»
«Да ладно. Так и было, зуб даю. В газетах писали, все такое.
Только он отшил ее через 3 недели. И она домой вернулась, бесстыжая рожа. Вот же нервы, а?» «Да. Ей придется с этим жить. Годами. Возможно, 10 лет, пока всем не надоест мусолить ее. А хуже всего то, что газетная статья была, вероятно, лишь сдержанной версией того, что миссис Сэмприл рассказывала всем и каждому. Надо думать, еженедельник Пипина не хотел особо рисковать. Но могло ли быть хоть что-то слишком рискованным для миссис Сэмприл? Ее не сдерживало ничего, кроме пределов ее воображения. А они были широки, как море. Только одно вселяло в Дороти уверенность. Мысль о том, что отец, во всяком случае, сделает все возможное, чтобы защитить ее. Конечно, и другие будут за нее. У нее ведь есть друзья. По крайней мере, церковные прихожане знали ее и доверяли. И союз матерей, и девочки-скауты, и женщины, которых она навещала. Никто из них не поверит в такую историю. Но больше всего она рассчитывала на отца. Можно вынести едва ли не все, если у тебя есть дом, куда можно вернуться, и семья, которая на твоей стороне. Если она сохранит присутствие духа, и отец будет на ее стороне, она справится. К вечеру она решила, что вернуться в Найп-Хилл будет самым правильным. Пусть поначалу ей придется нелегко, и, обналичив шиллинг, сходила в деревенский магазин и купила на пенни пищи и бумаги. Вернувшись в лагерь, она села на траву у костра. Ни столов, ни стульев в лагере не было. И начала писать письмо огрызком карандаша. «Дражайший отец, не могу выразить, как я рада после всего случившегося, что могу снова писать тебе. И я очень надеюсь, что ты не слишком тревожился обо мне, и не слишком переживал из-за этих кошмарных историй в газетах. Не знаю, что ты должен был подумать, когда я вот так внезапно исчезла, и ты не получал вестей от меня почти месяц. Но дело в том... Как странно ощущался карандаш в ее израненных и загрубевших пальцах. Она могла писать только крупными, размашистыми буквами, как ребенок. Но она написала длинное письмо, объяснив все, что только можно, и попросила отца прислать ей что-нибудь из одежды и 2 фунта на билет до дома. Кроме того, она попросила его писать ей на вымышленное имя — Эллен Милбора, взятое ей в честь Милбора, что в Суффолке. Использовать фальшивое имя казалось ей чем-то предосудительным, едва ли не бесчестным, даже преступным. Но она не смела раскрыть свое настоящее имя в деревне, чтобы никто в лагере не узнал, что она Дороти Хейр, та самая дочь ректора.